Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артура Перес-Риверте. «Кавалер в желтом калете». Перевод Александра Богдановского. Враги и многочисленные ирьяны. Его объехать чились по кривой. Боец изрядный, хоть и рядовой, молвой произведен был в капитаны. Тарил ему по свету путь кровавый, не ведающий жалости клинок. Попробовал бы он не быть жесток. Какие времена, такие нравы. Глава первая. Театр Дела Круз. Диего Алатриста не иначе как бес попутал. Вместо того, чтобы смотреть в театре Дела Круз новую пьесу, он дрался на Пуэрто де ла Вега с совершенно незнакомым ему человеком. Как зовут, и то неизвестно. На первое представление комедии Тирса де Малины, о которой много было разговоров и в городе, и при дворе, устремился весь Мадрид. Люди заполонили театр до отказу и выстроились в очередь на улице, готовые пустить друг другу кровь по столь основательному поводу, как кресло в партере или стоячее место, ибо в те времена выхватить шпагу было все равно, что перекреститься. Тем более, что в такой толчее поневоле кого-нибудь толкнешь и тотчас услышишь: «Поосторожней, черт побери, глядите, куда лезете! Я бы посоветовал вам, сударь, самому разуть глаза!» Слово за слово и готово дело. Именно подобный обмен любезностями сделал поединок неизбежным. И Алатристе, проведя двумя пальцами по усам, заметил своему собеседнику: тот вправе давать ему любые советы, но только не здесь, а буквально в двух кварталах отсюда, на Пуэрто де ла Вега, где они смогут выяснить отношения с оружием в руках. Если, конечно, духу хватит. Судя по всему, с присутствием духу запальчивого молодого человека все обстояло благополучно, и оттого собеседники, не обменявшись более ни единым словом, направились на берег Мансанареса, держась не только рядышком, словно закадычные друзья, но и за рукояти шпаг, которые сейчас, вылетев из ножен и скрестясь, так весело звенели и сверкали в лучах заходящего солнца. Капитан удвоил внимание и не без труда отбил первый опасный выпад своего противника. Он злился и досадовал, но больше на себя, а еще больше на собственную злость. Потому что она — скверное подспорье в таких делах. Когда на кону стоят жизнь или здоровье, фехтование требует полнейшего хладнокровия и некой даже бесчувственности. А злость и досаду затаи в душе, если не хочешь, чтобы вместе с нею вылетели они через треугольную дырочку в калете. Алатристе знал это правило, но ничего не мог с собой поделать. Именно в таком расположении духа вышел он нынче из таверны у турка. Каридат Непруха сходу, едва успев воротиться от мессы, затеяла большой скандал с битьем посуды, вследствие чего капитан удалился, хлопнув дверью, а к началу спектакля опоздал, и именно своему скверному настроению обязан был тем, что лишился возможности, рассуждая здраво и выражаясь учтиво, избежать поединка по столь вздорному поводу. Но теперь уже было поздно. Назад не отыграешь. Противник ему попался не из последних. Быстрый, увертливый, с хорошо поставленным ударом и явным навыком в таких делах. Он перемежал короткие выпады с искусными финтами, отступал, словно готовясь рубануть шпагой, а на самом деле старался улучшить момент, припасть на левую ногу и ухватить капитана в клинок крючками на эфесе своего кинжала. Старый трюк, однако, может привести к успеху, если зорок глаз и рука тверда. Но Алатристе, человек опытный и закаленный в подобных переделках, разгадал замысел противника, но уловку эту не поддавался, внимательно следил за его левой рукой, не позволяя ему исполнить хитрое намерение, а сам тем временем выматывал его. Человеку, с которым ему довелось сойтись в бою, немного перевалило за 20. Он был хорош собой, и что-то неуловимое в облике его подсказывало капитану, что с ним дерется свой брат, вояка, солдатская кость. Хоть и одеты, как принято у молодых и знатных мадридцев: короткие замшевые сапоги, рапилья тонкого сукна, хороший плащ со шляпой, сейчас брошенные на земь, чтоб не мешали. Нет, он молодец, совсем не трус, держится стойко, рот держит на замке и ничуть не фанфаронит. Алатристе не купился на ложный выпад, сместился еще на четверть окружности вправо, так что солнце било теперь в глаза противнику. Будь все проклято, к этой минуте на сцене отыграли не меньше половины первого действия садов Хуана Фернандеса. «Пора кончать», — решил он, — «но горячку пороть не надо. Ни горячку, ни брюхо противнику. Нечего осложнять себе жизнь убийством средь бела дня. Латристый сделал вид, что собирается нанести удар вверх, ушел вправо, опустил клинок, защищая корпус, и, стремительно рванувшись вперед, полоснул противника кинжалом по голове. «Это против правил», — сказал бы любой секундант. Но секундантов не было, а была Мария де Кастро, уже вышедшая на сцену театра де ла Круз, до которого, между прочим, еще шагать два квартала. Какие уж тут фехтовальные изыски. Так или иначе, поединок он выиграл. Юноша побледнел, упал на колени, а из рассеченного виска густо и ярко хлынула кровь. Кинжал он выронил, а на шпагу опирался, пытаясь привстать. Но Латристо, вложив клинок в ножны, подошел вплотную и добрым пинком выбил оружие у него из рук. Подхватил, не дав свалиться навзничь, достал из-за обшлага чистый платок и, как умел, перевязал глубокую царапину. «Как вы смотрите на то, что я сейчас откланяюсь?» — осведомился он. Но раненый смотрел осоловело и не отвечал. А Латристо, сердито засопев, пояснил. «Дел много». Дождавшись, наконец, слабого кивка, поддержал за плечо, помог приподняться. Из-под платка продолжала струиться кровь. Но Латристо рассудил, скоро уймется. Парень молодой и крепкий. «Сейчас позову кого-нибудь». Почему-то не получалось плюнуть на все, да идти своей дорогой. Он задрал голову к верхушке башни Алькасара, вздымавшейся над крепостными стенами. Потом глянул вниз, на Сеговийский мост. Никого. Ни альгвасилов, впрочем, это как раз не дурно, ни прохожих, ни единой живой души. Весь Мадрид сидит в театре, рукоплещет Тирса, а он торчит здесь, попусту теряя время. Может быть, нетерпеливо подумал Латристо, принанять за горстку медиков какого-нибудь разносчика или носильщика. Их много, наверное, ошивается у Пуэрто де ла Веги в ожидании приезжих. И пусть тащит этого малого в гостиницу, к черту или к дьяволу, куда угодно. Вновь усадил раненого на камень. Обломок поваленной стены. Подобрал с земли и протянул ему плащ, шляпу, шпагу, кинжал. «Ну, что еще я могу для вас сделать?» Тот дышал медленно и прерывисто, и лицо его оставалось меловым. Поднял голову долго, как видно, все плыло и расплывалось у него перед глазами, смотрел на капитана и проговорил, наконец, хрипло и слабо. «Как ваше имя?» Алатристо надел шляпу, предварительно отряхнув ею запыленные сапоги, и ответил неприязненно. «Вам нет дела до моего имени, а мне до вашего. Когда гитары возвестили конец интермедии, мы с доном Франциско увидели капитана. Сняв шляпу, перебросив через руку свернутую япончу, склонив голову и придерживая шпагу, он пробирался через густую толпу, заполнявшую патио и вообще все помещение театра, причем на каждом шагу приговаривал: «Прошу извинения, виноват, простите за беспокойство». Вот он вышел из-под Касуалы, приветствовал Лальгвасила, уплатил 16 моровиди служителю, поднялся по ступенькам и стал пробираться к нам. А мы сидели в первом ряду у самой блюстрады. Как это он проник в театр? У входа творится сущее светопреставление. К дверям не пробиться, удивился я. Но сразу понял, что капитан решил воспользоваться не главным входом, а задней дверью. Именно через них попадали в театр дамы. Охранявший же ее служитель в кожаном нагруднике, призванном уберечь его от кинжалов тех, кто желал наслаждаться искусством задарма, в миру был помощником аптекаря Фадрики Кривого, закадычного приятеля Диего Латристе. Так что поход в театр считаем сду привратнику, плату за вход, за место и благотворительный сбор облегчил и без того не слишком пухлый кошелек капитана Реала на 2. Но сегодня давали сад Хуана Фернандеса, новую комедию Тирса. В те времена вместе с престарелым Лопе де Вегой и юным, но шибко идущим в гору Педро Кальдероном, этот монах ордена мерседорианцев, которого на самом деле звали Габриэлем Тельесом, приносил наибольшие доходы импресарио и артистам, доставлял наслаждение обожающим его зрителям, хотя, конечно, в славе и всенародном признании уступал великому Лопе, парившему в заоблачных высях. Кроме того, расположенный невдалеке от Прадо великолепный мадридский сад, подаривший свое имя комедии и служивший излюбленным местом для прогулок и любовных свиданий, был тогда в большой моде. Так что едва успела появиться на сцене переодетая мужчиной Петронила в сопровождении Томасы в лакейской ливрее, публика начала рукоплескать, не дожидаясь, когда блистательная комедиантка Мария де Кастро произнесет свою первую реплику. И даже так называемые «мушкетеры», получившие сие прозвище за то, что, облекая по команде своего верховода табарки критические отзывы в громовое шиканье, топот и пронзительный свист, являлись на представление в плащах, при шпагах и кинжалах, точно солдаты в караул, так вот даже они одобрительно били в ладоши и значительно, как истые ценители, покачивали головами, слушая слова Томасы. А снискать одобрение мушкетеров — вещь немаловажная. В те времена, когда наравне с коридой театр влек к себе и патрициев, и плебеев, одинаково пользуясь у тех и других любовью страстной и пристрастной, даже самые прославленные авторы в прологе старались польстить этой шумной и взыскательной части публики. Ибо сказано: «Вам надобно снискать сперва поддержку тех, кто предопределит провал или успех». Поскольку в тогдашней нашей Испании, яркой и живописной, ни в дурном, ни в хорошем удержу и меры не ведавшей, невежественный лекарь мог, кары не страшась, морить пациентов кровопусканиями. Продажный и растленный чиновник безбоязненно запускать лапу в казну, а вот поэту неточная рифма или вялая интрига не сходила с рук. Казалось порой, что публика предпочитает плохие комедии хорошим, поскольку на вторых можно было лишь сидеть да хлопать, зато первые представляли простор для шиканья, гиканья, свиста, топота и заушательских отзывов во всеуслышание. К черту! Пусть такое туркам показывают! Распоследний тупица строил из себя знатока. Любая дуэнья или дюжая мужеподобная служанка считала себя вправе звенеть ключами, высказывая свое неудовольствие по поводу затянутого монолога. И в театральной зале испанский народ, разъяренный тем, как бездарно им правят, мог вволю и всласть предаваться исконной национальной забаве, совершенно безнаказанно буйствовать и бушевать, вымещать накопившуюся досаду и изливать застоявшуюся желчь. Не так ли в свое время поступил и Каин, который родился, само собой разумеется, в Испании, был идальго и старый христианин? Но я отвлекся. Итак, мой хозяин пробрался к месту, которое мы держали для него до тех пор, пока некий зритель не потребовал, чтобы мы позволили ему сесть. А Дон Франциско, избегая ссоры не по миролюбивому складу характера, но по обстоятельствам времени и образа действий, уступил, предупредив чересчур настырного театрала, что когда явится законный владелец, придется убираться. Дерзкая формула «там видно будет», которую произнес, усаживаясь, претендент, обрела оттенок боязливого уважения. И все и вправду стало видно и очевидно минуту спустя, когда Дон Франциско, пожав плечами, указал выросшему на ступеньках аллатриста на занятое место, и тот обратил к пришельцу свой заиндивелый взгляд. Соперник, нетрудно было догадаться, что это разбогатевший простолюдин, поставлявший в столицу лед откуда-нибудь из Фуанкараля, и шпага на перевязи пристала ему не более, чем коровье седло, а Иисусу Христу аркебуза, посмотрел на капитана, оценил пронзительную стынь его глаз, пышные солдатские усы, исцарапанную и выщербленную чашку эфеса, рукоять подвешенного справа кинжала. Без единого слова, безмолвно, как моллюск, он сглотнул, сделал вид, будто желает купить у разносчика стакан воды с медом, и посунулся в сторону, потеснив соседа слева, а капитану предоставив место на скамье во всей его целокупности. «Соизволили, наконец, пожаловать», — сказал ему Кеведо. «Вышла небольшая заминка», — ответил аллатрист, усаживаясь и поудобнее пристраивая шпагу. От него, как бывало на войне, пахло потом и железом. Дон Франциско заметил, что рукав его калета чем-то выпачкан. «Кровь?» — вопросил он, вздернув брови за стеклами очков. «Чужая». Поэт значительно кивнул, отвернулся и промолчал. Ибо сам неоднократно утверждал, что дружба зиждется, помимо совместно выпитого, на умении драться плечом к плечу и промолчать в нужную минуту. Я тоже с некоторой тревогой посматривал на своего хозяина, а он ответил мне успокаивающим взглядом и мелькнувшим под усами слабым подобием улыбки. «У тебя все в порядке, Иньиго?» «Все, капитан». «Какова была интермедия?» «Очень хороша. Подавай карету» называлась. «Сочинение Киньонеса де Бенавенте». Мы хохотали до колик. Но тут смолкли гитары, и разговор прервался. Мушкетеры, как всегда грубые и несдержанные, злобно зашипели, требуя тишины и обводя соседей зверскими взглядами. В Касуэлах началось усиленное колыхание вееров, а многозначительное переглядывание с мужчинами, наоборот, прекратилось. Разносчики с корзинами и объемистыми кувшинами удалились, а знатные люди вернулись на свои места в ложах, задернутых шторками. В одной из лучших я заметил графа де Гуадальмедину в компании приятелей и нескольких дам. Мне было известно, что за эту ложу он платит 2000 реалов в год, а по соседству с ним графа герцога Гаспара де Гусмана Оливареса со всем семейством. Не хватало только его величества. Четвертый Филипп обожал театр и частенько появлялся тут под маской или инкогнито. Однако он был утомлен недавней поездкой по Арагону и Каталонии, где, кстати, в числе его сопровождавших лиц был и наш Дон Франсиско, чья звезда разгоралась все ярче. Кеведо, разумеется, мог бы сидеть в любой из лож, куда его с радостью пригласили бы наши гранды, но он любил потереться в гуще народа и предпочитал живой и вольный дух партера, а кроме того ему доставляло удовольствие ходить в театры в обществе Диего Латристе. Этот бывший солдат и сущий из-под очин был достаточно образован, ибо книг прочел немало и порядочно разбирался как в литературе, так и в театре. И хоть мнения свои, отличаясь крайней несловоохотливостью, выказывал не раньше, чем спросят, отлично видел все достоинства и пороки комедии, не давал себя обмануть дешевыми трюками, которые иные авторы во имя успеха у непритязательного простонародья использовали чересчур щедро. Это, разумеется, не касалось титанов, Лопе, Тирса или Кальдерона, ибо даже когда они прибегали к расхожим приемам, не отмеченным печатью безупречного вкуса, те получались у них совсем иными и отличались от ремесленных поделок, как небо от земли. Сам Лопе владел этим искусством несравненно. Лишь стоит за комедию мне взяться. На 7 замков я запираю знания и выношу Теренция и Плафта из дома прочь, чтобы немые книги своих подсказок не кричали в уши. Это, однако, следует понимать не как покаяние нашего Феникса, но как объяснение того, почему он не желает потрафлять ученым мужам, последователям Аристотеля, которые хоть и бронили его комедии, однако же дали бы отрубить себе руку за право поставить под ними свою подпись, а главное — получать процент со сбора. Впрочем, я отвлекся. В тот вечер играли не Лопе, а Тирса, что в данном случае не так уж важно. Комедия, относящаяся к разряду плаща и шпаги, написанная превосходными стихами, с должной глубиной и основательностью изображала тогдашний Мадрид, лживый город, не город, а морок, гиблое место, куда приходил солдат, желая получить за свою храбрость награду, которая от него уплывает. Порицалось там наше всегдашнее презрение к труду и тяга к роскоши, тоже, между прочим, национальный порок, и тогда, и потом неуклонно тянувший нас в пропасть, усугублявший нравственный недуг, который развалил необъятную империю. Наследие отважных, непреклонных, жестоковыйных людей после 800-летней резни с маврами, усвоивших, что терять им нечего, а обрести можно все. Над Испанией 1626 года, к кое относится мой рассказ, солнце еще не заходило, но стояло уже далеко не в зените. А окончательный закат былой славы пришлось мне своими глазами наблюдать 17 лет спустя. В долине Рокруа, когда под визг неприятельской картечи я уже в чине прапорщика, вздымая располосованное знамя над последним каре нашей несчастной, нашей стойкой пехоты, в ответ на вопрос французского офицера, сколько людей было в дочисто истребленном полку, сказал: «Сочтите убитых». Тогда же я закрыл глаза капитану Латристе. Но всему свой черед. А потому вернемся в театр де ла Круз, где в тот вечер давали новую комедию Тирса де Малины, от которой столь многого ожидали и которая стала причиной столпотворения, описанного мною ранее. И вот мы с капитаном и Кеведо смотрели на сцену, где меж тем начался день второй. Из-за кулис вновь появились Петронила и Томаса, предоставив воображению зрителей дорисовать красоты сада. А о том, что это именно сад, скупо намекала декорация в виде увитой плющом ограды. Краем глаза я видел, как Латристе подался вперед, облокотился о барьер, и орлиный профиль его четко обозначился в снопе света, проникшем через прореху в парусине, натянутой ради того, чтобы предвечернее солнце не слепило зрителей, ибо театр был выстроен на западной вершине холма. Обе комедиантки были чудо как хороши в мужских костюмах, ношение коих на сцене не смогли искоренить ни королевские указы, ни нападки инквизиции. Уж больно по сердцу приходилась сия вольность мадридским зрителям. Когда же в свое время несколько членов Совета Кастилии, чье безмерное фарисейство подхлестнуто было фанатизмом неких клириков, попытались вообще изгнать комедию со сцены, Народ воспротивился единодушно и не отдал свою отраду. Тем паче, что ревнителям нравственности объяснили, часть сборов от каждого представления идет в пользу богоугодных заведений. И так под аплодисменты битком набитого зала появились из-за кулис две женщины в мужском платье. И когда Мария де Кастро, исполнявшая роль Петронилы, подала свою первую реплику: «Поскорее все открой мне, места не найду в тревоге», мушкетеры, люди, как я уже говорил, взыскательные, в безмолвном одобрении привстали на цыпочки, чтобы лучше видеть. А дамы в ложах прекратили грызть орешки, жевать лаймы и сливы. Мария де Кастро была самой красивой и самой знаменитой комедианткой того времени. И как ни в ком ином воплощалась в ней пленительная и странная суть того, что называется театром, вечно колеблющегося между зеркальным отображением, нужды нет, что зеркало это было порой кривым, нашей повседневности, и сновиденной прелестью самых возвышенных мечтаний. Мария, создание живое и пылкое, была отлично сложена и налицо хороша, как картинка, наделена огромными черными глазами, белейшими зубками, изящно очерченным и соразмерным ртом. Женщины завидовали ее нарядам, красоте и мастерству декламации. Мужчины млели от нее на сцене и домогались ее за кулисами, чему немало не препятствовал супруг, Рафаэль де Косар, блистательный комедиант и любимец публики, о коем я поведаю вам в надлежащее время. А пока скажу лишь, что помимо ярчайшего дарования, выказываемого во всех ролях, будь то плутоватый слуга, изящный кабальера или благородный старик-отец, был он славен еще и тем, что весьма охотно, безо всякой огласки и за приемлемую мзду, предоставлял доступ к прелестям четырех или пяти актрис своей труппы. Все они были, или, по крайней мере, считались, замужем, и, следовательно, не нарушали королевских установлений, введенных в действие еще во времена великого нашего государя Филиппа II. Сам Косар с обезоруживающим бесстыдством говорил по этому поводу так: «Я впал бы во грех себелюбия и приступил бы завет милосердия, каковое и есть важнейшее из добродетелей, если бы не дал наслаждаться искусством тем, кому оно по карману». В сих обстоятельствах законная его жена, впоследствии я узнал, что брак их был фиговым листком, прикрывавшим шашни обоих супругов, Мария де Кастро, приберегаемая для особых случаев прекрасная арагонка с каштановыми волосами и нежно звенящим голоском, оказалась истинным сокровищем, почище золота инков. Короче говоря, к бесстыжему Косару с полнейшим основанием можно было отнести лукавый стих Лопе: «Супружеская честь — такая цитадель, где штурмовой отряд всегда отыщет щель». Впрочем, отдадим должное Марии де Кастро, тем паче, что это имеет отношение к нашей истории. Не всегда во вкусах своих и представлениях руководствовалась она только выгодой. Не только алчностью горели порой ее прекрасные глаза. Недаром же говорится: с одним для достатка, с другим, чтобы сладко. Вот в отношении этого другого, и чтобы прояснить вам, господа, положение вещей, скажу, что Диего Алатриста и комедиантка были знакомы хорошо и близко. Скандал, устроенный Каридат Непрухой накануне спектакля, и скверное настроение моего хозяина имели к сей близости самое непосредственное отношение. И что, когда начался день второй, капитан не сводил пристального взора со сцены, я же поглядывал то на него, то на Марию. Ибо с одной стороны тревожился за него, а с другой огорчался из-за трактирщицы, которую очень любил. Актриса и меня пробирала до печенок, воскрешая в памяти события трех-четырехлетней давности, когда я впервые увидел ее в театре «Дель Принсипе» на представлении набережной в Севилье, ознаменовавшемся побоищем в высочайшем присутствии и с участием принца Уэльского и Бекингема, тогда еще не герцога, а маркиза. Ибо если Мария де Кастро и не казалась мне прекраснейшей женщиной на свете, как вам известно, сей титул мной отдан был той, кому не иначе, как сам сатана даровал при рождении синие глаза, то все же красота актрисы переворачивала мне нутро так же, как и всем лицам мужеского пола. Разумеется, я и предполагать тогда не мог, сколь сильно осложнит она жизнь мне и моему хозяину, какие опасности навлечет на нас. Да что мы, даже нашему государю придется в те дни проскользнуть в буквальном смысле по лезвию не бритвы, так шпаги. Обо всем этом я намереваюсь поведать вам, дабы новое приключение наше доказало: нет такой каверзы, которую не измыслит дьявол, избрав орудием своим хорошенькую женщину. Нет такого безумства, на которое не подвигнет он мужчину, и такой пропасти, на край которой не поставит он его. Между вторым и третьим днями, по зычному требованию мушкетеров, пропеты были известные куплетцы под названием «Воровка Донья Исабель», которыми с большим вдохновением и жаром порадовала нас Хасинта Руэда, малость перезрелая, но все еще аппетитная красотка. Впрочем, насладиться искрометным исполнением мне было не суждено, ибо тотчас же приблизился к нам служитель и сообщил сеньору Диего Латристе, что его ожидают. Капитан многозначительно переглянулся с доном Франсиско, а покуда он вставал и оправлял на левом боку шпагу, поэт неодобрительно покачал головой, примолвив: «Марионетка и не плясав на тонких нитях, блажен, кто без страстей сумел прожить. Трикрат блажен, кто смог похоронить их». Латристо пожал плечами, взял плащ, надел шляпу, сухо пробормотал: «Не морочьте голову, дон Франсиско, без вас тошно», и начал протискиваться к выходу. Кеведо же послал мне красноречивый взгляд, и я, правильно истолковав его, двинулся вдогонку хозяину. «Дашь знать, если что пойдет наперекос», — сказали мне глаза, спрятанные за стеклами круглых очков. «Шпага хорошо, а две — лучше». В гордом сознании, возложенной на меня ответственности, я половчей приладил висевший сзади кинжал милосердия и тихой мышкой выскользнул следом за Латристо, от всей души уповая, что нам дадут насладиться комедией, ибо величайшей низостью было бы портить премьеру славному Тирса. Диего Латристо знал дорогу, ибо шел по ней не впервой, спустился по ступеням, не доходя до буфета, свернул налево и оказался в коридоре, который, огибая ложи, вел на сцену и за кулисы. На лестнице увидал он давнего друга, лейтенанта Альгвасилов Мартина Салданью, занятого беседой с содержателем театра и еще двумя знакомыми, принадлежащими к тому же миру. Латристо на миг замедлил шаги, здороваясь с ними, и уловил озабоченность на лице лейтенанта. Двинулся было дальше, но тут Салданья, сделанный непринужденностью, будто вспомнив о некоем не слишком важном дельце, окликнул его, нагнал, и, взяв пониже локтя за руку, прошептал:
«Там Гонсало Маскатель».
«А мне-то что?»
«Хотелось бы, чтобы все было тихо». Латристо с непроницаемым видом взглянул на него и ответил: «И ты тоже голову не морочь». И прошел вперед, покуда Салданья скреб себе бороду, раздумывая, в какую компанию зачислил его былой однополчанин.
Шагов через 10 капитан отодвинул драпировку и оказался в просторном помещении без окон, где хранились расписанные задники декораций. В глубине же, отделенные занавесками, тянулись каморки, в которых переодевались и гримировались актрисы. Мужские уборные помещались ниже этажом. В этой же комнате, занятые в спектакле, ждали своего выхода на сцену и принимали поклонников. И в настоящую минуту находилось там человек 6 комедиантов обоего пола, готовых выйти на сцену, как только Хасинта Руэда, чей голос доносился из-за драпировки, допоет куплет, да 3-4 кабальеры из тех, кому благодаря богатству или положению в обществе дозволялись такие вольности. Был среди них, понятное дело, и дон Гонсало Маскатель. Поймав на себе взгляд Салданьи и как благонравный отрок, поклонившись лейтенанту, я скользнул следом за своим хозяином. Черты одного из тех, кто стоял на лестнице вместе с Альгвасилом, показались мне знакомыми, но вспомнить, где я его видел, не удалось. Внутрь я не вошел, а прислонился к стене в узком коридорчике, откуда увидел, как капитан и находившиеся в комнате кабальера сухо раскланялись, не подумав даже снять шляпы. Наверное, чтобы прическу не попортить. Единственный человек, не ответивший на приветствие Латристо, прозывался дон Гонсало Маскатель, и мне пора представить вам эту колоритную личность. Сеньор Маскатель казался ожившим персонажем комедии «Плаща и шпаги». Рослый, тучный, со зверскими усищами, подвитые кончики коих торчали выше носа, а в облике его в равных долях причудливо перемешивались изысканность и преувеличенная воинственность, каковое сочетание придавало ему смехотворно свирепый вид. Сами посудите, одет чрезвычайно щеголевато, словно какой-нибудь юный придворный вертопрах. Остроугольный кружевной воротник, темно-лиловый колец со сборчатыми рукавами, с недавних пор вновь вошедшими в моду, французского покроя пелерина, шелковые чулки, черные фетровые башмаки и такая же шляпа с необыкновенно пышным султаном, но при этом на перевязи, сплошь инкрустированной старинными серебряными монетками, висит непомерной длины шпага, какую носят мадридские фанфароны, которые залихватски крутят усы, на каждом шагу поминают бога и черта и поминутно лязгают ножнами. Вдобавок Дон Гонсало хвастался без малейших на то оснований тем, что состоит в дружбе с Гонгорой, и сам кропал стишки, издавая их собственным попечением, благо человек был не бедный. Имелся у него лишь один сомышленник и поклонник, а вернее сказать, прихлебатель, на всех углах трубивший ему славу, но сей сомнительный вершеплет, писавший на свою беду пером, выдернутым, надо полагать, из крыла ангела, некогда явившегося в Содом, недавно был сожжен на костре по обвинению в том самом грехе, название коему дал славный библейский городок, так что некому было восхвалять дарование Маскателя до тех пор, пока некий проходимец по имени Сатурнина Аполло, гнуснейший представитель судейского сословия, человечишка липкий, неумеренно льстивый и мутный, намертво не приклеился к нему, заняв место казненного и начав без зазрения совести высасывать из благодетеля деньги. О нем речь впереди. А деньги у Дона Гонсало водились, ибо помимо того, что он поставлял в мадридские мясные лавки разнообразную убоину, включая сало свежее и свежепросоленое, ему досталось немалое наследство по смерти жены, отец которой был служителем Фемиды, весьма искусно умевший скашивать глаз из-под повязки и склонять как раз ту чашу весов, куда золотых накидали больше. Потомством Маскатель не обзавелся, но в его доме на улице Мадера воспитывалась сиротка-племянница, барышня на выданье, которую он стерег почище трехглавого пса Цербера. Сомневаться не приходилось, что рано или поздно заблещет на его калете крест какого-нибудь рыцарского ордена. В нашей Испании, где не продохнуть от мздоимцев и серебролюбцев, все доступно тому, кто наворовал достаточно, чтобы за это все уплатить. Краем глаза Алатристе заметил, что Гонсало Маскатель пепелит его взглядом, а руку не снимает с эфеса. К несчастью, они были хорошо знакомы, и при каждой встрече взгляды мясника недвусмысленно показывали, какого рода чувства испытывает он к капитану. Все началось месяца два назад, в ночной час, когда с криком «Поберегись!» из окон выплескивают помои и опорожняют урыльники. Завернувшийся в плащ и скупо освещенный луной Алатристе возвращался к себе в таверну, когда на углу улицы Уэртас услышал разговор на повышенных тонах, а подойдя поближе, разглядел две тени. Он не любил лезть не в свое дело и твердо помнил, что свои собаки грызутся, чужая не приставай. Но так уж вышло, что путь его лежал именно в этом направлении, и сворачивать он не собирался. У дверей пререкались двое. Мужчина не оставлял намерений пройти в двери, а сильно раздосадованная женщина ему препятствовала. «Приятный голосок», — отметил капитан. «Такой должен принадлежать красивой или, по крайней мере, молодой женщине». И Алатристе замедлил шаги, дабы бросить на нее любопытствующий взгляд. Обнаружив его присутствие, кавалер обратил к нему пожелание идти своей дорогой и не искать, где не терял. Предложение было разумное. Капитан уж собрался последовать ему, как вдруг дама, или кто она там была, спокойно и очень по-светски произнесла: «Ах, боже мой! Хоть бы этот господин убедил вас оставить меня в покое и уйти с Богом». Это меняло дело. И капитан, хоть и понимал, что вступает на скользкий путь, после минутного размышления осведомился у дамы, ее ли это дом. «Ее собственный», — отвечала она. «А этот кабальеро их с мужем знакомый и дурных намерений не обнаруживает. Он проводил ее из гостей, за что ему спасибо. Но в столь поздний час каждый, как говорится, сыч на свою оливу летит». Капитан еще немного подивился тому, что супруг этой дамы не появляется в дверях, дабы уладить дело, но в этот миг ее спутник прервал нить его раздумий, порекомендовав, и на этот раз весьма настойчиво и неучтиво, скрыться с глаз долой, а то худо будет. И слышно было, как вылез из ножен клинок, если по звуку судить, примерно так на треть. Это решило дело. А поскольку в такой холодный вечер в самый раз было согреться, Алатристе сдвинулся назад и влево, так чтобы самому оказаться во тьме, а не любезному кабальеро на свету. Отстегнул пряжку плаща, обмотал его вокруг левой руки, правой же вытащил шпагу. Обнажил оружие и его противник. Не сближаясь вплотную, обменялись несколькими выпадами, не принесшими успеха ни одному из сражающихся, причем капитан молчал, а неизвестный кабальеро сотрясал воздух башбой. Поднятый шум разбудил слугу, слуга принес фонарь, а следом появился и хозяин дома. В ночной сорочке, колпаке с кисточкой, в шлепанцах на босу ногу, но со шпагой в руке, и возгласами негодования, что тут творится, кого тут черт принес, кто смеет буянить на пороге моего дома, на устах. Звучали и иные выражения, но произносились они эдак глумливо и с явной насмешкой. Хозяин оказался человеком весьма приятным и обходительным, с густыми усами, на немецкий манер переходящими в бакенбарды. Поскольку ничьей чести урону нанесено не было, заключили мир. Задиристый кабальеро-полуночник назвался доном Гонсало Маскателем, и хозяин, предварительно передав свою длинную шпагу слуге, заверил, что он и вправду друг дома, так что имело место не более чем прискорбное недоразумение. Все это напоминало театральную сцену, и Алатристе совсем уж было собирался расхохотаться, как вдруг признал в хозяине знаменитого актера Рафаэля де Косара, славного и своим талантом, и веселым нравом, а в хозяйке не менее прославленную комедиантку Марию де Кастро. Обоих супругов имел он удовольствие наблюдать на сцене, но никогда еще не видел актрису так близко. Стоя в свете фонаря, высоко поднятого слугой, завернувшись в мантилью, она улыбалась от души, позабавленная ночным происшествием, и показалась капитану чрезвычайно привлекательной. И, надо полагать, такое случалось с нею не впервые, ибо актрисы издавна считались дамами не слишком строгих правил, тем более, что передавали за верное. Муж, побраняясь для порядка и помахав длинной всей Испании известной шпагой, в дальнейшем относился весьма снисходительно к поклонникам и своей жены, и прочих комедианток из труппы. В особенности, если поклонники эти, вот как дон Гонсало Маскатель, снабжавший мясом весь Мадрид, оказывались кредитоспособны. Талант талантом, а и Косар, потворствуя общему закону от того, что само в руки плывет, отказываться не собирался. Оттого, быть может, и на защиту своей чести выступил он с изрядным опозданием, недаром же говорится. Мораль актеров, в общем, не строга. Кто обучился в театральной школе, сдает жену в наем, согласно роли, с достоинством нося свои рога. Короче говоря, Алатристе намеревался извиниться, да отправляться во свояси, придав забвению эту путаницу, когда Мария де Кастро, то ли решив позлить своего воздыхателя, то ли просто начав тонкую и опасную игру, которой так склонны женщины, в приятных выражениях принялась благодарить капитана за его своевременное вмешательство, нежно поглядывать на него снизу вверх и приглашать его как-нибудь заглянуть в театр, где в те дни доигрывали комедию Рохаса «Сарильи». При этом она улыбалась, сверкая белоснежными зубами, которые дон Луис де Гонгора, заклятый враг дона Франсиско де Кеведо, непременно уподобил бы перламутру и мелкому жемчугу. И во взгляде ее Алатристе, человек по этой части весьма опытный, прочел обещание. И вот теперь, спустя 2 месяца после недоразумения, уже не раз и не два получив обещанное, супружеская шпага больше не сверкала, и, намереваясь получать его и впредь, он стоял за кулисами театра де ла Круз. А Маскатель, с которым доводилось сталкиваться на этой дорожке, метал в него взоры, горящие ревнивой яростью. Дело было в том, что красотка-комедиантка отнюдь не принадлежала к числу тех, кто на одном угольке похлебку греет. Иными словами, она продолжала вытягивать денежки из дона Гонсало, позволяя ему кое-какие вольности, но далеко не пуская. Каждая встреча на Пуэрто де Гвадалахара обходилась мясоторговцу довольно дорого, ибо Мария знала толк и в шелках-бархатах, и в колечках-камушках, и одновременно посредством Алатристе, чьи дарования и род деятельности дону Гонсало были известны, удерживая сего последнего на почтительном расстоянии. И Маскатель, поощряемый Косаром, тот ведь был не только актер первой величины, но и плут первостатейный, а потому этого поклонника, как и всех прочих, приваживал, бессовестно залезая к нему в карман, бежал, подобно ослику за пучком сена, питая, а вернее вкушая надежды, ибо исключительно их вкупе с посулами, коими, впрочем, тоже сыт не будешь, подавала ему хитроумная комедиантка, но сохранял упорство и от вожделенной цели не отказывался. Разумеется, капитан знал, что не он один пользуется милостями Марии. Захаживали к ней и другие гости, и даже, говорят, граф Годельмедина и герцог де Сесса знакомы были с нею отнюдь не шапошно и ценили по достоинству ее сценическое мастерство и прочие дарования. Диего Ли Алатристе, всего лишь отставному солдату, подавшемуся в исподачины, было соперничать с этими знатными и богатыми господами. Однако по причинам ему неведомым женская душа непостижима. Мария де Кастро бесплатно предоставляла ему то, в чем одним отказывала, а за что с иных драла 7 шкур. ибо недаром же говорится: «Не всегда берется плата, хоть услуга не пустяк. То, что маврам стоит злато, христианам дам за так». И Диего Алатриста отдернул занавеску. Он не был влюблен в эту женщину, как ни в какую другую. Но Мария де Кастро была краше всех, кто в ту пору выходил на театральные подмостки. А он время от времени получал привилегию обладать ею. И поцелуй, который в этот самый миг запечатлели на устах капитана, будет помниться до тех пор, пока свинец или сталь, недуг или старость не навеют на него вечный сон.